Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. В прошлый раз я обещал вам, что приглашу очень интересного гостя на нашу третью передачу. И свое обещание я сдерживаю. У нас сегодня наш хороший друг, большой друг Федерации мигрантов России, глава представительства агентства по вопросам внешней трудовой миграции Республики Узбекистан в Российской Федерации, Саиднумон Юлбасханович Мансуров. Добрый вечер, Саиднумон. Очень рад, что сегодня мы здесь в студии вместе. И у нас сегодня тема «Организованный набор трудовых мигрантов из Республики Узбекистан», потому что Узбекистан первым, в принципе, стал думать об этом, первые выходили с межправительственным соглашением о том, что нужно делать организованный набор, и первые заключили, собственно, этот документ, и первые организовали каких-то, опять же, первых трудовых мигрантов, которые приехали и работают. Вот. Как мы все знаем, в этом году Россия вступила в Международную организацию миграции, при ООН, и у них одна из целей, чтобы все мигранты ехали именно по оргнабору, потому что оргнабора, расскажем для наших, опять же, слушателей, очень много плюсов. То есть первый плюс, что люди перед отправкой проверяются, то есть, соответственно, если у человека, там, например, уголовный срок или там розыск или что-то еще, он, в принципе, не попадает в этот набор, то есть его не берут в эти организованные группы. Далее, опять же, есть возможность также делать проверку медицины и всего остального в зависимости от соглашения между государствами. И помимо этого, мы четко понимаем, что человек, который по линии оргнабора приезжает, он уже знает, что его ждет работодатель, он уже понимает, где он будет работать, сколько он будет зарабатывать, он может планировать свою жизнь, планировать, соответственно, те деньги, которые он будет отправлять домой, его семья будет спокойно уже знать, быть уверенной, что все стабильно, все хорошо. Вот. И поэтому я бы хотел послушать про то, как сейчас происходит непосредственно этот оргнабор, какие проблемы, сложности, какие есть, может быть, интересные предложения, которые имеет смысл поднять на уровень, скажем так, межправительственный, еще раз проговорить, может быть, внести какие-то дополнения в соглашение, чтобы действительно у нас по линии оргнабора ехало большое количество людей.
Спасибо, Вадим, спасибо, коллеги, за то, что пригласили. Спасибо радиоканалу за то, что вот организовали данную встречу. Прежде всего, что нужно отметить? Организованный набор – это защита интересов двух сторон, к чему мы всегда стремимся. И, скажем так, по-восточному хотел бы сначала начать с благодарности всем российским органам, которые участвуют в данном мероприятии, Министерству внутренних дел, паспортному визовому сервису, который при Министерстве внутренних дел, многофункциональным миграционным центром, огромная благодарность Министерству строительства, которое сегодня участвует в первом главном пилотном проекте. Начнем тогда по порядку. Узбекистан сегодня уделяет огромное внимание под руководством нынешнего руководителя государства, нашего уважаемого президента Шавкат Мирамович Мирзиёев, именно трудовой миграции. Сегодня, как он неоднократно говорил, объяснял, ставил свою позицию, трудовые мигранты – это и гордость людей, и нации, и ничего в этом плохого, зазорного нет. И нужно оказывать максимальное содействие, чтобы это было все упорядочено, поменьше, как говорится, посредников, чтобы была история, откуда гражданин, с какими навыками, с какими квалификациями. Что сделано? Хотелось бы начать с того, что как мы к этому пришли. Министерство труда и агентство, которое является государственным унитарным предприятием при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, на сегодняшний день создали 14 моноцентров и более там, 60 колледжей, которые готовят именно профессиональным навыкам совместно как с WorldSkills, совместно с Российским университетом дружбы народов, с профессиональными колледжами, которые находятся как в Узбекистане, так и в Российской Федерации, и готовят кадры вплоть, скажем так, под заказ работодателя, какие ему нужны. Подготовив кадры, мы непосредственно теперь их должны привести в Российскую Федерацию, легализовать, и здесь начинается механизм, который сегодня прорабатывается, создание, скажем так, филиалов или фронт-офисов, как сегодня модно говорить, миграционных центров на территории Республики Узбекистан. Для чего? Чтобы уменьшить, прежде всего, нелегальную трудовую миграцию. Почему? Потому что мигрант, приезжая в Российскую Федерацию, в случае получения отказа или неполучения патента, соответственно, вероятность его возвращения минимальна. Потому что он потратил деньги, оплатил услуги, и здесь начинает закон экономики вступать в силу. Мне нужно отработать эти деньги, которые я вложил сейчас на легализацию. Далее. Мы должны понимать, не поменял ли он паспорт, не обманул ли, не был ли он в системе запретников, как, которые выставляются различными органами.
В контрольном списке, да.
И мы должны, прежде всего, думать о его интересах. Вот сегодня акцент ведется на том, чтобы удержать трудового мигранта, потому что никому не секрет, уже огромное количество, и мы в том числе, как рабочий орган межправительственного соглашения вот 2017 года аж, являемся именно тем органом, который обеспечивает организованную трудовую миграцию и мостом между российским работодателем и Республикой Узбекистан. Соответственно, мы начинаем выстраивать механизм, разговариваем с работодателем, создаем площадку отбора трудовых ресурсов, мы заключаем соглашение об организованном наборе. Тут важно отметить, что такое организованный набор. Это работодатель дает заявку на платформе Роструда «Работа в России». И соискатель встречается с работодателем, ну, прежде всего, в виртуальном мире, чтобы была история. Работодателя проверяют все компетентные органы, как Российской Федерации, так и Узбекистана. Новый ли он, имел ли он работу с иностранными гражданами. Мы здесь проводим адаптационный механизм и консультируем работодателя по культуре, особенностям делопроизводства, что нужно подсказать, помочь. И далее, после состыковки, проводим организованный набор в Узбекистане на базе Агентства по внешней трудовой миграции во всех областях, это 12 областей, плюс Автономная Республика Каракалпакстан, плюс столица, город Ташкент, это 14 отделений. Агентство имеет площадки по предоставлению возможности собеседования между работодателями и трудовым мигрантом.
Ну, это как-то по видеосвязи или как это происходит?
Как очно, так и видеосвязь. Вот сегодня я бы хотел бы попросить работодателей не лениться, прилетать. Во-первых, можно вкусно покушать. Это мой главный совет. Прежде чем лететь в Узбекистан, нужно там пару дней быть на диете, чтобы потом хорошо покушать вкусно. Встретиться вживую, поговорить с трудовыми мигрантами, с кандидатами на тот момент. Разъяснить, что их ожидает. И чем максимально честнее мы будем со всех сторон, тем минимум будет сложностей после того, как они сюда приедут.
Ну, конечно, да.
И, соответственно, уже формировав список, поддается на проверку, о которой мы ранее говорили, о запретах, о возможности каких-то сложностей, которые могут возникнуть, вплоть до дактилоскопии, которая сегодня прорабатывается совместно с контрольными надзорными ведомствами, будет передаваться канал связи. И самое главное, для чего все это делается? Для уменьшения срока нахождение трудового мигранта без работы и возможности скорейшего его приступления к работе в легальном формате.
Ну, конечно.
Потому что сегодня, не секрет, у нас 7 дней, чтобы встать на миграционный учет.
Давайте сейчас мы чуть слушателям я просто поясню, чтобы было более подробно. То есть, когда иностранец приезжает в Россию, он должен первым делом встать на миграционный учет. То, что многие называют регистрацией, это юридически неверно, но очень вошло в обиход. То есть он должен сделать эту регистрацию, это занимает в зависимости от того, насколько порядочный человек, который сдает ему квартиру, либо общежитие, то есть там от пары дней до недели может занимать. После того, как он встал на миграционный учет, он должен поехать в миграционный центр и подать документы на патент. После того, как он подал документы, там сдал медицинские анализы, все сделал, 10 рабочих дней изготавливает сам патент. 10 рабочих дней – это 2 календарные недели. То есть фактически мы понимаем, что человек, если он приехал не, как сказать, ну, не расслабляется, а нормально старается сделать документы, он в идеальном варианте только через 20 дней может приступать к работе легальным образом. И существует такая проблема, что многие люди подают на патент, две недели ждать, у них нет возможности, что нужно платить за квартиру, нужно что-то кушать и так далее. Вот, они идут, работают в надежде, что вот эту пару недель их не поймают, а потом уже они получат патент, все будет хорошо. И тех, кого ловят, им максимально обидно, потому что они прошли все процедуры, заплатили за патент, их поймали, депортировали, закрыли въезд на 5 лет за работу без разрешения. Таких у нас сотни тысяч людей, и это, конечно, очень печально. Поэтому вот то, о чем сейчас говорит господин Мансуров, это то, что позволит человеку, он прилетел сегодня из своей страны, грубо говоря, переночевал, с утра уже вышел на работу к работодателю, который его ждет.
Именно. Вы абсолютно правы. Процессы будут двигаться тогда, когда мы будем думать об интересах работодателя и трудового мигранта. Далее уже надзорные органы смогут и выполнять свою, как говорится, основную задачу, обеспечение безопасности, учет. И мы далее сможем уже непосредственно выявлять те механизмы, уже думать о вопросах нахождения семей этих трудовых мигрантов, интеграцию, адаптацию. И я рад, что вот, как говорится, и наша дружба дает свои результаты. Это по программе подготовки этих же мигрантов, уже которые прибыли сюда, консультируем и по вопросам обеспечения доступа к школам, к детсадам, потому что было особенно приятно, когда Владимир Владимирович Путин уделил внимание детям мигрантов. Соответственно, здесь мы должны понимать, что это тоже будущие наши земляки. Страна имеет общую прошлую историю. Узбекистан имеет уже многовековую собственную историю, но и в том числе и Советский Союз, который был, объединял, дал свой отпечаток. Кто-то может иметь каждое свое мнение, но, несмотря на это, мы близки по духу и мы соседи. Повторюсь, почему я так вот люблю новый Узбекистан, потому что первым делом, как наш уважаемый президент Шавкат Мирамонович, он сказал, что нет ближе, чем сосед. И с соседями надо дружить, открывать границы. Это было и с Таджикистаном, многолетний визовый режим упразднен. И сегодня Узбекистан, имея колоссальный ресурс человеческих кадров, кадровый потенциал, готов к обсуждению и созданию площадок подготовки кадров квалифицированных на территории Республики Узбекистан для последующего их трудоустройства. Потому что у нас, я так скажу, более 100 тысяч есть заявок на территории Российской Федерации по различным специальностям. Сегодня мы, поделюсь таким маленьким секретом, с Российским университетом дружбы народа также продумываем механизм по интеграции, адаптации медперсонала, по аккредитации их.
А чтобы признали квалификацию, что
признали, потому что законодательство Российской Федерации требует не только диплом с медицинским образованием, сестринским делом, он также требует еще и ежегодную аккредитацию и подтверждение знаний и навыков. То есть это нужно разъяснять гражданам, показать эти возможности, потому что никому не секрет, в этот ковидный период, который нас всех, к сожалению, как бы так застал врасплох, и вот ежедневно выходят новые ограничительные меры в целях безопасности как ваших граждан, так и наших соотечественников. В этот период чувствуется огромная нехватка медперсонала. И далее мы также вот крупные компании, агрегаторы таксопарков, они тоже постоянно, регулярно в связи с высокой текучкой запрашивают огромное количество водителей.
А вот вы сейчас сказали, что почти 100 тысяч человек требуется вот прямо сейчас. Это в основном в какие отрасли требуется?
Это все. Я прям, ну, вот примерно смело скажу. Не секрет, большой проект с Министерством строительства. Это только 10 тысяч, которые сейчас, вот прямо сейчас очень срочно нужны те, которые заявили. И вы можете легко сделать выводы, кто заявил, кто не заявил и сколько строительства происходит. Это все. Как и социальные объекты строительства, так и трансграничные, межгосударственные проекты, в том числе Амурский ГПЗ, который строится с поддержкой узбекских мигрантов. Это проекты на Дальнем Востоке, это, если брать и Калининград, то есть европейскую часть России, и брать Мурманск, там более 5000 наших соотечественников трудятся в строительных объектах. Надо не забывать о сельском хозяйстве. Это огромное количество сезонных рабочих, Самара, Оренбург, и уже люди сейчас закладывают механизмы по трудоустройству, по набору на весенние работы.
Ну да, чтобы уже сезон-то не пропустить.
Уже сейчас нужно понимать, да, что вовремя нужно посеять и не только плоды собирать, а и непосредственно подготовительную работу. Мы говорим о 15-17 тысячах водителях общественного транспорта по территории Российской Федерации. Потому что, ну, сложилось так. Значит, нужны эти люди, необходимы эти трудовые ресурсы. Сфера услуг. Не поверите, по Москве у нас было порядка 7 тысяч рабочих поваров. То есть это профессиональные
кушать. Ну, ваши повара-то. Ну, здесь, никаких вопросов, кажется, да. Никакая... У нас вот в телеграм-канал пишет человек, лофт и Москва пишет, гость принес плов. То есть вот все понимают, кто умеет готовить, да.
Гость всегда с пловом, не то, что принес. Я так думаю, что наша дружба, наша общая кухня, она и помогает решать все вопросы, которые нужно иногда и не в формальной обстановке обсудить. Но, тем не менее, мы призываем непосредственно взглянуть на трудовую миграцию через ракурс позитива. Потому что бизнесу, малому, среднему, нужны руки. И никто не отменял экономику и законы экономики, что малый и средний бизнес – это основа большой экономики.
Ну, конечно.
И, соответственно, видим проекты общепита. То есть есть шеф-повар, а есть повара.
Кому-то надо и посуду мыть, кому-то абсолютно, и тарелки носить. Да?
И наша задача – это непосредственно, чтобы граждане Узбекистана были приняты здесь с уважением после того, как мы покажем наше уважение к российским законам страны пребывания. Что мы сделали для этого? Мне бы очень хотелось этим поделиться. Сегодня мы оплачиваем, финансируем проект по обучению русскому языку на, скажем так, в процессе осуществления трудовой миграции узбекскими гражданами у работодателя. Угу. Проект сделан на базе Российского университета дружбы народов, уже показал свои результаты, полностью финансируется из узбекского бюджета. Мы оплачиваем и говорим, встречаемся с работодателем простым языком. У него есть 100, 250, 300, сколько угодно трудовых мигрантов из Республики Узбекистан. Мы оплачиваем работу преподавателя русскому языку рабочей специальности на предприятии. Для чего? Чтобы лучше читать трудовые договоры, лучше понимать указания, лучше знать технику безопасности. Потому что, да, они сдают экзамен на знание русского языка и истории, чтобы получить разрешение на
работу. Ну, мы знаем, что это за экзамен, да, тут все вот понятно.
Но чтобы этого вот мы не знали, как мы знаем, нужно сделать альтернативу, прежде чем запретить.
И ну, вот конечно.
Наш проект. Также с WorldSkills Russia мы работаем по проекту повышения квалификации именно по мировым специальностям. Мы оплачиваем колледжам, которые входят в систему WorldSkills, через WorldSkills головной офис. И чтобы понимали, это цифры достаточно приличные. За каждого трудового мигранта мы сегодня инвестируем в его знания, чтобы повысить его квалификацию. Это диапазон, не секрет, от 20 до 30 тысяч мы платим в рублях за каждого мигранта, который мы...
Это программу, которая проходит.
Да, которая проходит программу повышения квалификации, навыков, оценка его знаний, аттестации. То есть мы ищем исполнение партнеров на территории России и финансируем их из государственных средств.
Очень хорошо. У нас вот тут опять порядка 20 звонков в очереди. Давайте мы, наверное, примем парочку перед новостями. Я думаю, что успеем. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Я вкратце, вот, своя судьба. Вырос в Азербайджане, но вынужден был уехать, ну, потому что союз распался, и все, и там, как бы, уже пути нам не было. Приехал сюда в ЖКХ, потом начали приезжать мигранты, и в конце концов, после 20 лет работы, я вынужден был уволиться. И я весь интернационализирован. У меня жена не русская, сестра замужем за азербайджанцем. Я абсолютно за мигрантов и все такое. Но послушайте, ведь вот я с ними сейчас дружу, помогаю, у меня много друзей, вот узбеков здесь рядом работает, я вынужден был уехать из Москвы, из ЖКХ, выдавили. Но вот послушайте, я такой хочу вопрос задать. Вот смотрите, мигранты приезжают и строят здесь подобие своего общества, из которого они уехали. То есть несмотря на провал вот того общества, где они жили, то есть там, где они не смогли выжить, они все равно воспроизводят всю ту же архаику и все то же самое. Вот как этот значит, процесс можно реверсировать? Ну, в моем понимании, это там нужно строить школы, там, откуда приезжают эти люди, и уже там давать образование, соответствующие цивилизационные навыки того общества, которое они едут. Потому что вот я, например, пострадавший, зла нет, но, знаете, вопросы есть. Спасибо.
Спасибо вам большое за звонок. Конечно, говорить о том, чтобы заранее готовить людей к тому, что их ждет здесь, да, какие традиции, обычаи, какая культура поведения ждет и в той стране, куда они едут на работу, это самый правильный путь. И мы видим, что сейчас и русский язык развивается, да, в разных странах опять вводится русский язык в школах, наши учителя едут или там местных учителей находят, то есть это, ну, тоже в том числе, да, если вы хорошо понимаете язык той страны, в которой вы находитесь, вам легче адаптироваться, интегрироваться. Вот, понятно, что мы не можем указывать другим странам, что они должны все ввести, сделать и так далее. Да, вот все-таки мы как федерация говорим, что мы работаем с теми людьми, которые приезжают. Всегда мы стараемся содействовать, чтобы какое-то было доп. Образование в странах исхода. Мы открывали в странах Средней Азии офисы, выпускали газету на языках тех стран, показывали, как, что, ну, какие моменты их ждут по приезду сюда. Да? То есть эта работа ведется, но все-таки по факту работу, которую надо делать там, мы все-таки стараемся, что будут делать власти стран исхода. И вот вы сейчас слышали нашего гостя, который говорит, что большая работа ведется по довыездной подготовке, по определению квалификации человека, по обучению его, по подбору, по проверке его по всем учетам, то есть это как раз то, что нужно, вот. Но, к сожалению, все-таки пока не получается сделать так, чтобы все приезжающие там хорошо говорили по-русски, быстро, четко все знали, поэтому в основном-то работа и выходит сейчас в СМИ, то есть можно собрать на площади, условно, не знаю, там 100 человек, что-то им рассказать, а можно записать ролик на YouTube, и его посмотрят там 500 000 человек. И поэтому сейчас основная работа уходит в интернет, в СМИ, вот видите, здесь организована передача, чтобы все, кто так или иначе слушает, понять, что в основном, говорит Москва, слушают местные жители, их не надо адаптировать, но даже если там 1000 мигрантов послушает нашу передачу, сделает какие-то выводы и примет для себя какие-то правильные решения, это уже, значит, мы работаем не зря. Вот. Но, безусловно, я согласен с вами, что работа в странах исхода должна быть хорошо организована, должна правильно вестись и по всем направлениям, не только по языковым, но и по культурным, по правовым и вообще, собственно, по всем-всем-всем, да, то есть есть момент у нас, например, религиозный, да, то есть бывает, люди приезжают, не понимают, да, какие-то вещи, что они там не вписываются в местное поведение, но в итоге мы видим, что любой человек, который изначально он едет, ну, как говорится, с добрым сердцем, он законопослушный, то если есть какие-то нарушения, чаще всего от непонимания. Те, кто едут именно со злым умыслом совершать какие-то правонарушения, их единицы, вот, они быстро выявляются, выдворяются. Мы видим, например, что когда летом была драка в Кузьминках, нашли всех до последнего и выдворили всех и закрыли въезд в Россию на 40 лет. То есть человек этот сможет вернуться только уже глубоким пенсионером, вряд ли ему это будет нужно. То есть система работает. Вот. Но, к сожалению, действительно бывают люди, которые настроены совершать какие-то правонарушения, из-за них потом очень большой резонанс, проблемы. Вот. Ну вот мы и работаем, чтобы этого было как можно меньше.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. Напоминаю, что у нас сегодня очень интересный гость. Это большой друг Федерации мигрантов России, руководитель представительства Агентства внешней трудовой миграции Республики Узбекистан, Сайдмон Юлбарсханович Мансуров. Вот, поэтому, если у кого-то есть вопрос к нашему гостю, можете звонить нам в эфир. Но сейчас мы еще немножко поговорим далее. Да? То есть мы обсуждаем сегодня, у нас главная тема передачи – это организованный набор трудовых мигрантов для работы в России. И Республика Узбекистан – первый стала активно идти по этому пути. В 2017 году было подписано соглашение об организованном наборе. Постоянно ведется работа. Вот сформировано при Министерстве труда Республики Узбекистан целое агентство внешней трудовой миграции. Оно ведет огромную работу. Наш гость говорил в первой половине передачи, что существует 14, ну, как у нас в России говорят, субъектов Российской Федерации. Там также есть области, есть автономная область и столица, то есть огромный город. В каждом из этих субъектов сформирован отдельный офис агентства, который помогает набирать людей, чтобы, когда они ехали сюда, они уже знали, к кому они едут, а работодатель знал, кто к нему едет, да, то есть это важнейшая коммуникация между работодателем и работником, и, соответственно, Минтруда России тоже принимает в этом большое участие. Создан портал, называется «Работа в России», российский Минтруда ведет этот портал, и, собственно, на этом портале и встречаются работодатели из России и работники из Республики Узбекистан. Вот, я бы хотел спросить у вас сегодня еще о таком моменте, что вот мы всю первую половину передачи говорили о плюсах и перспективах. А расскажите, какие есть вот сложности, проблемы на этом пути, вот какие моменты нуждаются в изменении?
Ну, о плохом и о сложностях всегда вдвойне сложно говорить, но есть сложность, значит, следующая. Первое. Не всегда мигрант соответствует тем заявленным и то, что он о себе рассказал. К примеру, сварщик пятого разряда. Не всегда сварщик пятого разряда выходит пятым разрядом. Потому что, к сожалению, сегодня образовательные стандарты разнятся, профессиональные стандарты разнятся, и для этого необходимо, чтобы в организованном наборе со стороны работодателя участвовали непосредственно, скажем так, бригадиры или люди, которые непосредственно используют данный трудовой ресурс.
То есть специалисты.
Специалисты. Сегодня стало модным использовать отделы кадров, которые знают все и про всех, но непосредственно, скажем так, тот, кому набирают людей, он не всегда это знает. Вот до этого был вопрос по ЖКХ. Ведь в ЖКХ не только дворники и те, кто чистят подъезд. В ЖКХ огромное количество профессионалов. Это и сварщики, это и мастера по отделке ремонту помещений. Это непосредственно водители крупногабаритного транспорта. Это и тракторы. И вот на примере Москвы можно видеть, какая сложность была без мигрантов прошлой зимой.
А-а-а.
Помните же? Тогда мы стали главными героями в сфере ЖКХ.
Экологи же нам обещали глобальное потепление, потом всю Европу завалило метровым снегом и сразу...
То есть здесь мы говорим о том, что необходимо, опять-таки, возвращаться к образовательным стандартам и отбирать людей под заказ и подготовку. То есть ваш слушатель великолепной радиостанции, он сейчас сказал как бы со своего чувства личного интереса и своих амбиций, эмоций. Где-то он прав, где-то можно оспорить моменты, но люди прилетают на работу. Ежегодно Узбекистан производит порядка 700 тысяч трудовых ресурсов на рынке труда, из которых 200-250 тысяч будут освоены высшими учебными заведениями и локальным рынком. Соответственно, излишек рынка труда нужно экспортировать. Хотелось бы здесь с гордостью заметить, что это не только Российская Федерация. У нас есть отличные взаимоотношения с Республикой Корея. У нас есть соглашение с Саудовской Аравией. У нас есть представительство Агентства по внешней трудовой миграции сегодня уже в Южной Корее, в Российской Федерации, плюс 5 регионов. Есть также 7 генконсульств по территории Российской Федерации. Мы единственная страна, которая представлена во всех центральных федеральных округах. У нас есть взаимоотношения партнеры со всей Восточной Европой, то есть дефицит трудовых ресурсов уже имеется. И буквально на прошлой неделе была, скажем так, первая организация организованного набора в Германию.
Угу. Уже Западная Европа, да, получается.
Одинцовская швейная фабрика, вы тогда спросили, откуда эти цифры, просит до 5000 швей на сегодняшний день, конвейерных, то есть это малая промышленность.
Ну, 5 тысяч – это уже прям среднее, это, уже немалое, да, это уже серьезная организация.
Мы говорим легкая промышленность, которая создает ту же одежду для больших нефтяных компаний, для российских железных дорог.
Спецодежда.
Это пошив спецодежды. Угу. Это конвейер по советской системе, 45 человек на конвейере, каждый шьет свою деталь, в итоге выходит готовый продукт. И здесь мы, что мы сейчас сделали? Мы на 89 тысяч долларов купили совместно с Мировым банком оборудование, создали лабораторию подготовки швей под каждую машинку, под каждую точку, которую сделал
в Узбекистане.
В Узбекистане. Угу. И вот сегодня мы начинаем набор по подготовке данного процесса, и работодатель будет приезжать секундомером, высматривать скорость.
Как она шьет.
И непосредственно после этого гарантировать оплату труда.
Угу.
То есть, понимаете, мы уже уходим в другую эру. Также готовится огромное количество IT-специалистов. Сегодня создается через движение, молодежное движение Узбекистана, создаются целые платформы, IT-парки в Узбекистане. Я бы очень-очень хотел бы пригласить любого работодателя в Республику Узбекистан, чтобы он увидел именно новый Узбекистан. Колоссальное количество колледжей, возможностей технических. О сложностях, еще раз, если возвращаясь, это, мне кажется, надо немножечко поработать над системой ассимиляции трудовых мигрантов на территории Российской Федерации. Как таковой национальной программы на сегодняшний день нет на территории Российской Федерации. И я думаю, совместно с российскими вузами, совместно с, скажем так, с депутатами, эту тему надо уже поднимать, надо смотреть, потому что Министерство внутренних дел сегодня делает хорошую работу по внедрению ID-карт мигрантов, по реформированию законодательства, о котором мы часто с вами разговаривали. Но дальше это просто статус мигранта. А теперь надо уже думать о том, чтобы его преобразовать и дать доступ. К сожалению, нету ни одного медицинского, скажем так, учреждения для мигрантов, где бы
предоставляли. Ну, есть, но частные, да.
Абсолютно. То есть социального, системного подхода пока нет.
Пока нет.
И я думаю, вы как ежедневно общающийся с человеками, профессионал своего дела, вы это с легкостью подтвердите, вот куда нам нужно двигаться. И для информации это большой рынок для бизнеса, для возможностей, потому что все эти люди – это рабочий класс, который приносит к экономике большую, достаточно добавленную стоимость.
Да.
То есть мы постоянно читаем в СМИ о сложностях, сколько или там, сколько мигранты вывезли денег. Но нет статей, которые говорят, а сколько они добавили стоимости для бизнес-процессов.
Ну, по поводу добавленной стоимости сложно, потому что это как бы, как посчитать, да, то есть у человека, например, работает на предприятии, допустим, 20 мигрантов на какой-то низкоквалифицированной работе, да, и там 80, допустим, местных жителей на какой-то высококвалифицированной. И то ли посчитать пропорционально людям, то ли пропорционально доходам, но, с другой стороны, вот эти все, например, даже высококвалифицированные инженеры, они без грузчика все равно процесс не организуют. Кто-то должен работать и грузчиком, поэтому действительно добавленная стоимость сложна. Но я бы хотел сказать для слушателей понимание хотя бы, сколько мигранты привносят именно в бюджет Российской Федерации. То есть, если не брать пандемийные годы, когда было там определенные послабления там, и так далее, были локдауны, закрытия там, и прочее, если мы берем спокойный, комфортный 2019 год, то 60 миллиардов рублей заплатили мигранты налогом на доходы, НДФЛом, в бюджеты субъектов. Если конкретно говорить по городу Москва, порядка 17 миллиардов из этих 60 поступило в бюджет города Москвы, что является очень большими деньгами. И это вот конкретная непосредственно, да, как сказать, доля мигрантов в нашем бюджете. Плюс надо понимать, что чтобы мигрант мог платить НДФЛ, он должен непосредственно оформить патент. И на оформление патентов у всех этих людей вот, тоже уходят очень большие деньги. В год оформляется, ну, опять же, мы говорим, если про 2019 год, порядка 2 миллионов патентов. Оформление каждого стоит там порядка 15 тысяч рублей, да, то есть мы говорим, что если одно на другое умножить, то получается, опять же, большие-большие миллиарды рублей, которые остаются здесь, то есть чаще всего мигрант, когда приезжает, на эти деньги где-то занимает, либо берет какой-то кредит, либо берет в долг, часто он берет долг уже здесь у земляков, потом эти деньги должен отработать, то есть, как говорят, что вот мигранты много выводят денег домой, на самом деле большая часть остается здесь. Если мы берем общее количество мигрантов, которые находятся в России, и даже вот сейчас буквально недавно, недели три назад, МВД публиковало статистику, что 7 миллионов мигрантов находятся на территории России. Понятно, что это те, которые нам видны, которые учтены. Я думаю, что еще 1,5 миллиона находятся в тени, и когда будет уже принято новое законодательство, они смогут выйти из тени, там будет правовой механизм, который позволит это сделать. Но даже вот тот указ президента номер 364, который действовал с 15 июня по 30 сентября, позволил вывести из тени 840 тысяч мигрантов, которые находились на нелегальном положении. У них появился механизм, была проведена огромная работа по информированию, что любой человек может прийти легализоваться. Для этого нужно там сдать отпечатки пальцев. Вот, его проверяли по всем учетам, что он нигде не в розыске и так далее, после чего у него появлялась возможность оформить документы, жить, работать спокойно, уже не надо прятаться, не надо бояться, и опять же начинать платить налоги. Вот, это вот те деньги, которые точно понятны, посчитаны, которые мигранты, зарабатывая здесь же, собственно, и оставляют. То есть, чтобы, когда говорится о том, что мигранты работают за 3 копейки, миллионы, какие-то там миллиарды выводят домой, надо понимать, что это не совсем соответствует действительности. Мигранты давно уже в плане доходов, если особенно говорить про неквалифицированный труд, опередили местных жителей, потому что если местный житель, например, без амбиций, без образования, без какого-то желания работать, зарабатывать, развиваться, просто вот он как бы, ну, каким-то таким, там, не знаю, или грузчик, там, да, или охранник, ну, какой-то такой труд, вот, не требующий, опять же, охранник не то, что какой-то серьезный охранник, там, не знаю, а вот он сидит где-нибудь на заправке, там, да, с дубинкой. Вот мигрант зарабатывает чаще всего больше, чем такие люди, потому что, по нашим, опять же, оценкам, минимум 22 тысячи рублей мигранту нужно, чтобы просто прожить. То есть он должен оформить патент, раз в год он должен выехать из страны, слетать домой, он должен заплатить ежемесячное НДФЛ, он должен снять жилье, он должен что-то кушать, он должен оплачивать там те же минимальные 500 рублей сотовой связи, и в сумме, вот в среднем там плюс-минус, это дает 22 тысячи рублей в месяц, то есть если он зарабатывает, ну, условно, меньше 40, ему тут жить вообще смысла никакого, потому что за 18 тысяч рублей он работу найдет и дома. То есть люди приезжают сюда,
и больше.
И больше, да. То есть
уже
мы,
и больше.
Мы оцениваем, что $250 зарплаты в Средней Азии, как бы, таких рабочих мест уже достаточно много, вот, и поэтому, если человек приезжает, то ему нужно заработать 22, которые он оставит здесь, и хотя бы еще 30, которые он отправит домой, потому что если он отправит домой 20, то проще сидеть дома, никуда не ездить, то есть вот эту экономику вы должны понимать. Мы в этом году провели огромное исследование, мы опросили 5000 человек сложнейшей анкетой, там сотни волонтеров работали, и я очень надеюсь, что, может быть, через 2-3 недели будет готов отчет, потому что вся методическая опора у нас Московский государственный университет имени Ломоносова, Высшая школа социальных наук, они нам готовили, собственно, все эти анкеты, всю методику, дальше мы занимались опросами, сейчас они обобщают этот опыт, эти данные, скажем так, не опыт, эти данные, вот, и уже когда будут результаты, там, конечно, важным моментом будет цифры по доходам мигрантов, это реальные цифры, причем мы специально, чтобы реальные цифры доходов отличались от, скажем так, желание, да, или надежды, там есть именно вопрос, сколько вы зарабатываете, есть вопрос, сколько вы хотели зарабатывать, да, то есть это разные вещи, мы увидим и ожидания людей от работы в России, и действительно реальность. Но опять же повторюсь, в прошлом эфире я об этом тоже говорил, что весной, в апреле мы проводили исследование именно среди работодателей, и задавали им 3 простых вопроса: сколько у вас сейчас работает мигрантов, сколько вы им платите, сколько вам еще нужно. Причем это делалось мгновенно, то есть мы собрали в Zoom несколько сотен работодателей со всей страны, все наши филиалы подключились, мы назначили там определенную дату, и каждому региону, на 45 филиалов сейчас по стране, всем сказали: ищите бизнесменов, зовете на эту конференцию. Несколько сотен было бизнесменов, они вот эту простейшую форму заполнили, и получилось, что средняя зарплата по стране 43 тысячи рублей, это то, что реально вот платят работодатели, которые, собственно, в этом опросе и участвовали. Поэтому вот на эту цифру я предлагаю ориентироваться. И опять же, кто следит за всеми какими-то нашими выступлениями, интервью в различных СМИ, мы постоянно эту цифру опираемся. Новые цифры будут вот в ближайшие там 2-3 недели. Конечно же, мы в нашем эфире о ней расскажем. Вот, что еще хотелось мне спросить, раз уж мы сегодня затронули именно по отраслям, куда требуются здесь люди, вы сказали, что требуются люди в том числе на транспорт, да, то есть мы знаем, что уже с 18-го, по-моему, года, я не помню, 17 или 18-й год, человек, иностранный гражданин, не может работать в общественном транспорте, не имея российских водительских прав, да, то есть он может только ездить на своей машине. А как вот эту проблему вы решаете? Вот, например, вам, условно, какой-то там таксопарк, говорит, надо 100 водителей, им же надо тогда 100 российских водительских удостоверений. Как вот с этим?
На самом деле здесь, спасибо, это вот, скажем так, больной вопрос. Есть регионы, которые просто ставят ограничения. И надо здесь, мне кажется, пару слов упомянуть о патентной системе. То есть патентная система некоторых регионов, она запрещает работать по некоторым специальностям. То есть в самом патенте прописывается та должность и та профессия, по которой ты можешь работать. К примеру, Дальний Восток, город Владивосток. Скажем так, мой второй дом, где я получал образование. И мне интересно всегда видеть, что специалист по обработке рыбного хозяйства, рыбы, прописывается. То есть он не может помочь. На стройке, если он кафельщик, у него должно быть только разрешение на кафельщика. Если он водитель, тогда должно быть разрешение водителя. А этого водителя может и не даваться этим регионам. Так же, как там на территории Якутии есть ограничения по 22 специальностям. И вот региональные вот такие проблемы, возвращаясь к вопросу, где мы берем? Уже мигранты приезжают, сдают экзамены, где есть возможность их сдать. И здесь мы же приглашаем сейчас к сотрудничеству российские автошколы, которые готовы открыть фронт-офисы внутри Узбекистана, готовить их, экзаминировать по приезду, чтобы они сдали свой именно практический экзамен.
Уже в ГАИ.
И непосредственно получили российские права. Тем самым мы обеспечим более качественное тот же Яндекс, тот же каршеринг, все водители, которые сегодня используются. И здесь можно уже говорить о повышении качества. А основной посыл, что нет нерешаемых вопросов. Узбекистан открыт к любым видам бизнеса, чтобы они посетили и создали свои площадки по подготовке кадров. И непосредственно здесь уже высматривать, какое будущее дальше будет. Если же говорить про водителей, то вот в Сибирский федеральный округ, там тоже большое количество нехватки водителей общественного транспорта. И непосредственно вкладываются. Сегодня в метро заходишь, и там набираем машинистов, даем стипендию 50 тысяч, 60, 70 тысяч рублей на моменты. А почему реклама появляется в метро? Потому что, значит, есть жесткая нехватка тех же машинистов, которые нужны сегодня и там.
Ну, мы даже на каждой машине такси видим, требуются водители.
Да? Грузовые машины, водители такси. Здесь мы везде видим непосредственно. И со всеми коллегами, интеграторами, агрегаторами, со всеми мы в тесном контакте. И хотелось бы так более мягко сказать это. Сложностей бывает много. Но они не нерешаемы. Нужно просто быть открытым диалогу. С узбекской стороны мы готовы к диалогу.
Спасибо большое за развернутый ответ. Я хотел еще добавить, чуть не забыл, у нас есть одна новость, которая касается как раз непосредственно Москвы и Московской области, двух субъектов. Опять же, скажем нашим слушателям, что так как это два субъекта по Конституции раздельных, а разрешение на работу, вот патент, трудовой патент выдается на конкретный субъект, то человек, который получил патент на Москву, имеет право работать только в Москве, который получил на область, имеет право работать только в области. И, соответственно, московские патенты выдаются в миграционном центре в деревне Сахарово, а патенты Московской области выдаются в Гринвуде, да, на Путилковском шоссе. И вот новость у нас сегодня такая, что с 1 ноября больше не будут выдаваться патенты на Московскую область на Путиловском шоссе в Гринвуде, и вся эта система переезжает в деревню Сахарово. То есть с 1 ноября, если вы хотите патент на Москву или на Московскую область, вы в любом случае едете в Сахарово, и там просто есть разделение потоков, грубо говоря, вам в эту очередь или в эту очередь. Все, кто до 1 ноября подаст в Гринвуде на патент, забирать свой готовый патент, нужно будет тоже в Гринвуде, а вот подавать с 1 ноября только в Сахарово. А, господин Мансуров, может быть, есть какие-то еще у вас новости про Республику Узбекистан под финал нашей передачи?
Я бы на самом деле хотел поблагодарить все компании, которые нам оказали содействие в досрочных выборах президента Республики Узбекистан. А именно с 14 по 20 октября мы проводили выборы нового президента. Было 5 кандидатов и есть 5 кандидатов. И работодатели оказали огромное содействие, и правоохранительные органы с безопасностью. Поэтому всех, Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, всех, кто нам оказал содействие, и сегодня был последний день проведения досрочных выборов, огромное спасибо, низкий поклон всем коллегам, всем ведомствам. И пригласить граждан Узбекистана на 24 октября, основной день выборов, очный день, выборов президента Республики Узбекистан, в на территории посольства Республики Узбекистан сделать свой выбор, выбрать президента. Есть уникальная возможность. Избирательные участки будут работать с 8 до 8 вечера, с 8 утра до 8 вечера. И, как говорится, давайте жить дружно. Мы будем всегда рады помочь и всегда рады к обсуждению любых вопросов.
Спасибо вам большое. Я думаю, что мы обязательно в следующей передаче поздравим президента уж, какого вы выберете. Вот. Я думаю, что это будет в любом случае правильный выбор. И обязательно мы тогда это отметим. Вот. Уважаемые слушатели, я напомню, сегодня у нас был в гостях руководитель представительства агентства по внешней трудовой миграции Республики Таджикистан.
Узбекистан.
Ой, ой, все, 10 вечера. Да, да, все, мы уже заговорились. Так получилось, что у меня сегодня это не первый эфир. Давайте заново скажем еще раз, чтобы все было правильно. Руководитель представительства агентства внешней трудовой миграции Республики Узбекистан в Российской Федерации Саиднумон Юлбарсханович Мансуров. Вот, мы обсуждали сегодня трудовой набор, это большая сложная тема. Я думаю, что мы еще не раз к ней вернемся. Я планирую пригласить еще людей, которые непосредственно этим занимаются в России, которые стараются это как-то адаптировать. Пока что это некие первые шаги. До пандемии вообще мы видели, что оргнабор, ну, скажем так, непонятно, кто в нем действительно был заинтересован, хотя очевидно, что он нужен всем, потому что все отнекивались его организовывать. То есть люди говорили, которым здесь нужны люди, типа, вы нам привезите, мы возьмем. А люди говорили, что как мы привезем, давайте как-то все это делать вместе. И вот, наконец-то, когда стало, у нас уже ввели все пандемийные ограничения, да, как есть такая поговорка, не было бы счастья, да несчастье помогло, да. Вот как только закрылись границы,
именно,
возник огромный дефицит, возникли все проблемы, связанные с нехваткой людей, возникли проблемы, связанные с тем, что начали останавливаться стройки, причем стройки не только какие-то частные, но это и многоэтажное строительство, и социальные объекты, и какие-то там серьезнейшие инфраструктурные объекты. Когда мы стали видеть, что из-за пандемии многие люди ушли в курьеры, и, соответственно, у нас стало меньше строителей, водителей там, и так далее, вот, при том, что в пандемию, опять же, ну, первые месяцы, понятно, все было совсем сложно, а потом и такси стало очень активно развиваться, потому что люди боялись ездить в метро, боялись заразиться вирусом, то есть такси очень активно развивалось, курьерские доставки, и люди, которые, соответственно, ушли туда, освободили какие-то места, на эти места никого найти не могут. Я тут зашел в кафешку у метро, они говорят, извините, у нас сегодня нет официантов, мы из-за этого не работаем, только кофе на вынос. То есть вот до такого доходит сейчас дефицит. Вот. Но, надеюсь, с помощью именно организованного набора мы сможем сделать так, чтобы у нас приезжали именно те люди, которых мы тут ждем, чтобы они тоже знали, куда они едут, зачем они едут, кто их ждет. И в целом была, ну, скажем так, цивилизационная какая-то форма набора мигрантов. На этом на сегодня все. Большое спасибо и новости.
Спасибо.